страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. Сегодня пятница, 8 сентября, 9 утра. По страницам Библии Ян Латышинский в студии за звукорежиссерским пультом. Олег Шевкун у микрофона. И вы, друзья, вот это самое главное. И знаете, вот больше всего меня два момента в этой передаче радуют. Первое, конечно, это прежде всего, это главное. Это возможность вместе читать Божие Слово и познавать Бога. Это то, что мы можем день начать с Священного Писания. Я понимаю, что разные часовые пояса. Я понимаю, что эти передачи, которые готовятся по материалам доктора богословия Джона Фердона Маги, звучат не только в прямом эфире каждый рабочий день в 9 утра здесь на Радио Теос, но звучат также и в повторе здесь в 0 часов. Поэтому кто-то из вас заканчивает день чтением Священного Писания, это здорово, это великолепно. Я понимаю, что кто-то из вас также слушает эти передачи в записи на сайте theos.fm/psb или на нашем же сайте theos.fm на странице вот, передачи по страницам Библии. Это все здорово, но неизменным остается одно. Каждый день, регулярно, постоянно в нашей жизни есть место для Божьего Слова, есть место для его серьезного изучения. Я вам могу здесь признаться, что мне настолько же интересно эти передачи делать, потому что, готовя эти выпуски, изучаешь тоже Божие Слово, познаешь его. Конечно, мы записываем сейчас, потому что у нас есть предзаписанная часть эфира. Так вот, предзаписываем мы ее заранее, где-то за месяц вперед, поэтому я немножко дальше вас ушел, даже вот в этом изучении Библии. Сейчас есть возможность продумать, есть возможность промыслить. Ну, плюс еще, естественно, вот большой опыт, сколько у меня получается, 30 лет личного опыта изучения Библии. Это также помогает, Господь действительно использует. Вторая вещь, которая меня очень радует в этих передачах, это возможность общаться с вами. И вот на этой неделе мы активизировали нашу страницу ВКонтакте. Это страница передачи по страницам Библии. В Фейсбуке у нас также есть страница, но там активности пока меньше, потому что мы вкладываем меньше сил просто в то, чтобы это все вести. И реакция уже видна. Вот что получается. Мы с вами встречаемся здесь в эфире, но ВКонтакте продолжаем обсуждение. Например, Алексей написал нам вчера по поводу веры и фанатизма. Очень хорошее такое письмо, сообщение с решением от вопроса, который я ставил, решением, которое мне кажется интересным. И мне кажется, Алексей здесь четко сформулировал некоторые вещи. Думаю, что фанатизм — это крайняя степень религиозности или достижения своих целей и убеждений религиозных или убеждений религиозных любыми доступными средствами, без участия Бога. А вера — это отношение, это доверие Богу и надежда на Него, потому как все больше и больше понимаешь собственную слабость и бессилие. И тогда начинаются чудеса, творимые Господом. То есть различие здесь такое — религиозность и фанатизм — это когда у тебя есть твои цели, а они выглядят по-библейски, они вроде бы выглядят правильно, но это не Божьи цели, это твои цели, и достигнуть ты этих целей пытаешься своими методами. А вера — это познание Бога, это упование на Бога, это жизнь с Богом, это общение с Богом. Это совершенно по-другому выглядит на самом деле. И фанатизм рождается в религиозности. В вере фанатизм не рождается. Вот этот важный, вот важную грань Алексей заметил. Анастасия продолжает тему покаяния перед людьми, покаяние перед церковью. Пишет она так. «Вы сейчас говорите о покаянии перед людьми. Как не стать преткновением кому-то и не выставлять на всеобщее обозрение свои грехи, каясь в церкви, озвучивая свой грех. Изначально в вопросе, Анастасия, было, вот была тема покаяния перед служителем, человеком, который Богом поставлен, в частности, для того, чтобы помогать другим, для того, чтобы поддерживать других. Покаяние перед церковью — ситуация особая. И пасторское богословие, пасторская опека предполагает здесь определенную долю внимания, внимательности. Мне доводилось слышать некоторые свидетельства, которые вроде бы были свидетельствами покаяния, но человек настолько, в кавычках, вкусно говорил о своих грехах. Ну, конкретный пример. Мужчина рассказывает, парень молодой, рассказывает в церкви о том, как он бухал, извините за выражение, до своего покаяния. Сидит рядом со мной дядька постарше, говорит: «Слушай, я, говорит, не знаю, что делать, выйти отсюда, что ли?» Потом вышел, я говорю: «Что случилось?» Он говорит: «Я как послушал его описание вкуса вот этих всех напитков, мне тоже опять захотелось». Вот это то, о чем вы говорите на самом деле, как не стать камнем преткновения для других. Или другое преткновение, когда человек говорит: «Ой, надо же, как грешат, надо же, как грешат, а я-то какой праведный». Это та же самая ситуация, на самом деле, это тоже преткновение, потому что человек начинает рассуждать о себе, а не о Боге. Настолько же плохо это, как и то, о чем мы говорили только что. Как не стать таким камнем преткновения? Ну, вы знаете, есть покаяние перед Богом. Мы абсолютно честны, искренне открываем Богу все. Для Бога мы никогда не будем камнем преткновения, да, скорее вот он для нас может стать, то есть его слово порой для нас становится таким камнем преткновения, особенно для неверующих людей, но об этом, собственно, не мы с вами первыми говорим, а об этом сказано было давно и до нас. А служитель, человек, который действительно поставлен Богом для того, чтобы вот помогать Церкви Божией, для того, чтобы выполнять вот эту функцию, вот эту роль Божьей Церкви. Хотя для служителя тоже можно стать камнем преткновения, но тут есть ответственность служителя. Дальше, человек или люди, перед которыми мы виноваты, да, у которых нужно просить прощения. Тут все абсолютно честно, искренне и так далее. Покаяние же перед всей церковью, но это в разных общинах устроено по-разному. В каких-то общинах оно практикуется, в каких-то нет. Но в любом случае, вот здесь, друзья, надо быть очень внимательными. Далеко не обязательно всем в церкви знать подробности вашего греха. Вот покаяние остается искренним, если вы просто говорите: «Да, я согрешил, это было серьезно, я каюсь перед Богом, прошу прощения и призываю», опять, если это не был грех против церкви, «призываю вас, свидетели этого покаяния, я каюсь». Бог знает, в чем именно. Тут еще одна вещь. Иногда мы покаяние и даже молитвенные просьбы переводим в сплетни. Один человек просит другого: «Помолись за меня». Неизвестно, помолился он или нет, но о той нужде, о которой говорилось, или о том грехе, о котором говорилось в этой молитвенной просьбе, он рассказал первому, второму, третьему, порою с тем же присловием: «Слушай, помолись вот за этого брата или за эту сестру, у него такие проблемы. Вот. И пересказывается все, что, в принципе, не для чужих ушей. Здесь действительно нужно быть очень-очень внимательным, очень аккуратным. Обратите, пожалуйста, внимание, что в нашей истории, которую мы сейчас читаем, в истории еврейского народа, Бог не рассказывает подробно о грехах Египта. Важная ситуация с этими грехами, важная особенность заключалась в том, что просто в том, что эти люди противились Богу, египтяне противились Богу. Вот как они противились Богу, для нашей с вами истории не столь важно. Еще одна приятная вещь, касающаяся ВКонтакте, того, что там происходит. Люди, которые нас слушали и слушают, и которые писали нам через сайт theos.fm или через мобильное приложение Radio Theos. Кстати, все эти средства связи продолжают работать. Мы продолжаем ими пользоваться. Так вот, люди, которые писали нам таким образом, выходят в соцсети. Алла, например, вот насколько я вижу, она недавно зарегистрировалась ВКонтакте. Мы, по страницам Библии, единственная группа, на которую Алла сейчас подписана. У меня ощущение, Алла, исправьте меня, если я не прав, но у меня ощущение, что вы зарегистрировались в ВКонтакте для как раз того, чтобы общаться с нами, авторами передачи «По страницам Библии» и другими слушателями. Алла не только зарегистрировалась, но и опубликовала сообщение в нашей группе ВКонтакте, и потом прислала мне личное сообщение. Вот, я, говорит, вижу, что на стене в группе только ваши письма, то есть только мои письма и ничего больше. Ее это немножко напрягает. Тут история вот какая. Друзья, пишите. И пишите на стене в группе, пишите в комментах то, что вам приходит в голову в связи с этими передачами. Я не обещаю, что все комментарии, которые будут написаны в группе, сразу получат ответ от меня, да, но от других слушателей ответ будет. Естественно, какие-то комментарии там, не знаю, с оскорблениями, с унижениями мы будем удалять, потому что это общественная площадка. Вот. Но здравые комментарии по содержанию передач, по тому, что вы слышите в эфире, конечно же, пишите. И ну, зачем Алле и другим нашим слушателям удивляться малому количеству комментариев? Давайте мы все-таки используем это как площадку для обсуждения. В начале этой передачи, даже до этой передачи, до этого эфира, я сделал пост там же ВКонтакте и поставил вопрос. Дело в том, что сегодня мы с вами будем говорить о том, как израильтяне стоят уже на пороге своего выхода из Египта. Это серьезный момент. Это поворотный пункт не только в жизни этого поколения, а в жизни всего израильского народа. И тут не так много у нас времени будет после предзаписанной части эфира. Немножко будет. Но в понедельник продолжим разговор на эту тему тоже. Вопрос у меня к вам вот какой. Вспомните моменты в своей жизни, когда вы стояли на пороге выбора, на пороге важных решений. Наверное, ну не таких ярких, не таких больших, не таких историеобразующих, как решения вот в жизни еврейского народа. Но все же у каждого из нас такие решения есть. Вспомните свое ощущение на пороге этих решений. Как вы себя чувствовали? И каким образом в этой ситуации или в этих ситуациях проявлялась рука Бога? Вспомните свое ощущение на пороге важных судьбоносных решений в вашей жизни. Как вы себя чувствовали и как при этом проявлялась рука Бога? Пишите в комментах ВКонтакте, пишите также через сайт theos.fm или наше мобильное приложение «Радио Теос». Звонков сегодня, наверное, принимать не будем, ну, потому что не так много времени у нас уже есть. А сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и перейдем к Священному Писанию. Господь наш и Бог, мы благодарим Тебя и славим Тебя. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность начинать утро с Твоего Слова, с Твоего Писания, узнавать Тебя. Это когда приходит непростой момент в жизни, когда приходят поворотные моменты в жизни. Мы знаем, как Ты действовал и в нашей жизни, и в жизни детей Твоих на протяжении столетий, а то и тысячелетий. И, зная Тебя и испытывая Тебя, мы преодолеваем, проходим все то, что приходит, выпадает на нашу долю. Причем не просто с ворчанием, а с радостью и благодарностью. Боже, учи нас. Вот те уроки, которые Ты преподаешь нам, они просто нужны нам для жизни. Не для того, чтобы там формально что-то отсидеть, высидеть, а для того, чтобы жить. Да будет слава Тебе, Бог наш, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание.
книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 115-й выпуск у нас сегодня. У микрофона Олег Шевкун. Мы с вами в книге «Исход». И мы подходим к одной из вершин этой книги, к празднику Пасхи. Да-да, это один из самых ярких, самых значимых христианских праздников. Сегодня мы узнаем, почему это так. Мы с вами сегодня замедлим наш бег. Мы не охватим сегодня всю 12 главу, мы только начнем ее читать. Но давайте с самого начала вспомним слова апостола Павла. «Христос – Пасха наша». Мы будем читать о Пасхе, но мы будем видеть в Пасхе Христа. Мы будем читать о событиях Ветхого Завета, но мы увидим, как эти мотивы развиваются в Новом Завете. Мы будем читать о том, что произошло с израильтянами, но будем видеть себя, наш путь, наш выход из плена греха и то, что Христос совершил для нас. Мы увидим Христа, и это очень важно, потому что невозможно читать, или так скажем, бессмысленно читать Ветхий Завет, если не видеть в нем Иисуса Христа. Книга «Исход», 12 глава, 1 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, «Месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». Это точка отсчета. Это начало времени в каком-то смысле. Это начало совершения Божьего искупления. Все считается вот отсюда. Все считается с этого самого момента. Кстати говоря, здесь, в 12 главе, меняется и направление книги «Исход». Сначала мы читали об Избавителе. Кстати говоря, чтобы было понятно, Избавитель – это, конечно, не Моисей. Избавитель – это Бог. И первые 11 глав книги «Исход» знакомят нас с Богом, с Его явлением, с Его характером, с Его именем, с Его силой. Теперь мы читаем о самом избавлении, о том, как это будет совершаться. 12-13 главы, пожалуй, наиболее трудные для людей, которые не признают Господа, которые хотят видеть только физические события. Здесь они, конечно, есть, эти события, но они уникальны. И понять их без духовной составляющей невозможно. Даже не пытайтесь. И дальше мы будем читать о том, как Бог избавил свой народ. Мы узнаем, что Бог избавил их кровью, той самой кровью, которой они помазали косяки дверей, и силой своей, рукой своей. Кстати, точно так же получаем избавление и мы, люди новозаветного времени, кровью Иисуса Христа и великой силой Божией. Важно увидеть вот две эти составляющие в истории искупления, иначе мы не поймем самого главного. Еще одна деталь, на которую хочу обратить ваше внимание в истории Пасхи, в истории избавления. Это глубоко семейная история. Помните, что Израиль вошел в Египет как одна большая семья? Это была семья Иакова. Выходит он из Египта как народ. И вдруг снова Бог возвращается к идее семьи. Делает акцент не на всем народе, а на семье. Бог созидает свой народ – из кирпичиков, из камушков, из семей. Известное выражение о том, что семья – это ячейка общества, восходит еще сюда, к библейским временам. Если говорить о праздниках, мы можем вспомнить, например, такой праздник, как Йом-Кипур или Судный день. И вот Судный день, о котором мы будем читать позже, это национальный праздник, праздник всего народа, его единение перед Богом. А вот Пасха, о которой мы говорим сегодня и в следующих программах, это праздник глубоко семейный, личный. Итак, вот эти две темы, два мотива. С одной стороны, перед нами семейное событие, с другой стороны, перед нами рождение нации. С одной стороны, все ориентировано на семью, с другой стороны, из этих семей совершается нация. Вот удивительное переплетение. Кстати, потом мы добавим в это переплетение еще один компонент. Это личность. И личная ответственность, личная обязанность, которую мы имеем. Ну, вот и получается, человек или личность, семья, нация. Уберите один из компонентов, и будет, как сегодня любят выражаться, криво. Будет акцент, например, только на стране, только на нации. И люди растворяются в этой стране, в этой нации. Сделайте акцент на личности, будет эгоизм. В государственном плане будет анархия, потому что каждый будет считать, что нужно продвигать только свои интересы. И вот здесь, в Пасхе, с самого начала еврейского народа, три эти компонента. Человек или личность, семья и нация. Ну, перейдем к тексту. Я сказал, что много мы сегодня не успеем, но что-то-то успеем. Книга Исход, 12 глава, 3 стих. Бог говорит: «Скажите всему обществу сынов Израилевых, в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на агнца». Три темы в этом отрывке. Это кровь агнца, об этом будет несколько позже. Это дом и это семья, о которой мы с вами уже говорили. Обратите, пожалуйста, внимание. Нигде не говорится о том, что будет, если ягненка не хватит на семью. Говорится о том, что будет, если семья слишком мала. Понимаете, ягненок, агнец, в любом случае достаточен. Агнец достаточен. Так будет и в Новом Завете. Так и сегодня, когда кто-то говорит нам о том, что для современности Иисус уже не актуален. А ведь именно Иисус называется Агнцем Божьим. Ответ на это очевиден. Агнец достаточен. Если дом или семья слишком маленькие, тогда может быть один ягненок на две семьи. Но тут еще одна вещь, еще один момент. Подчеркивается, что вкушать от агнца должен каждый. Написано, что исчислить по количеству людей. Вот здесь вопрос индивидуальный. Вот здесь вопрос личный. Никто не может сказать, что отец будет вкушать жертвенного агнца или отец будет приносить жертву за ребенка. Агнца вкушает каждый. Так же и сегодня с Иисусом Христом. Отношения между Богом и человеком формируются на личном уровне. мы часто говорим о том, что спасаются люди целыми домами. Мы подчеркиваем важность проповеди Евангелия в доме, в семье для спасения человека. И порою задают вопрос, по поводу которого я хотел бы сказать несколько слов. Может ли через одного человека спастись целая семья? Вопрос этот задается на основе фрагмента из Деяний апостолов, 16 глава, 31 стих. Ну, давайте начнем с 30-го. Это филиппийский стражник в темнице, в тюрьме. «И, выведя их вон, сказал: «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой». Часто этот стих понимают таким образом: ты веруй, и в результате твоей веры спасешься и ты, и дом твой. Но этот стих можно переводить и несколько иначе, с другим акцентом. Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты, и весь дом твой также. Иными словами, слово «веруй» относится и к стражу, и ко всему его дому. Если темничный страж будет веровать, он спасется. Так же, как его дом. Если дом будет веровать, он также спасется. Покаяние не на основе веры одного из членов семьи, а на основе веры каждого. Кстати, я думаю, что в этом контексте, учитывая события книги «Деяний апостолов», легко понять, каким образом покаялся весь дом. Ведь историю об этих удивительных узниках, апостоле Павле и его сослужителях, узнали все домочадцы тюремного стража. Ну, когда он им рассказал, что эти люди могли бы убежать, потому что случилось землетрясение, и с них упали кандалы, они уже не были закованы, но они остались в тюрьме. И потом рассказали тюремному стражу, почему они это сделали и чем отличаются от всех остальных. Веруй, и спасешься ты. Веруй, и спасутся точно так же через свою веру, через их веру, все остальные. Я понимаю, что далеко не все христиане согласны с такой вот интерпретацией, вот с таким толкованием. Но я встречал многих действительно знающих Библию людей, которые говорили именно так и проповедовали именно такое толкование. Я думаю, что это не случайно. 5 стих, книга Исход, 12 глава. «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером». Остановимся здесь на минутку. Давайте на минутку задумаемся о том, что здесь происходит. Мы только что читали, что должно быть по агнцу на семью, ну, в некоторых случаях на две семьи. Израильтян было много. Агнцев, этих ягнят, в результате должно было получиться очень много. И вдруг Бог переходит в единственное число. «Пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца, тогда пусть заколет его, внимание, все собрание общества израильского вечером». Я думаю, что у этого текста, так сказать, двойное дно. С одной стороны, Библия повествует об удивительном и невероятном событии, которое произошло тогда в Израиле. И это событие, собственно говоря, и есть первое совершение Пасхи, принесение жертвы. Но если бы дело было только в этом, скорее всего, автор Библии использовал бы множественное число. Агнцы должны быть такие-то. Заколите их. И уж точно он не использовал бы фразу «заколит его все собрание Израилева». Вот одного агнца все собрание Израилева. Понимаете, о чем я говорю, да? Я думаю, что здесь то самое указание или одно из тех указаний на Христа, которое мы с вами решили искать и замечать в этом тексте. То есть этот текст имеет пророческую сторону. Все общество Израиля вечером заколет этого самого агнца. Одного, единственного, уникального. Я думаю, сами израильтяне не понимали тогда еще этих нюансов. Они узнают это только потом, со временем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Идем дальше. 7 стих. «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра и кости его не сокрушайте, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших. И ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь, и будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное празднуйте его». Я много прочитал, теперь хотелось бы кое-что прокомментировать. Начну с такого общего вопроса, который иногда задают. А что, вот когда Христос придет за своей церковью, среди нас будут наши дети? Да, такой вопрос мне неоднократно пришлось слышать. Вот дети, которые еще не достигли понимания, которые еще не достигли, скажем так, даже не совершеннолетия, а возраста подотчетности, когда с них можно спрашивать. Ну, грубо говоря, маленькие дети. И они еще не сделали выбор, они еще не ответили на Божий призыв. Неужели... говорят задающие этот вопрос, неужели мать и отец отправятся к Господу, они будут взяты, восхищены, а ребенок останется здесь только потому, что он не успел? Знаете что, мне очень сложно представить себе восхищение церкви в том случае, когда дети остаются здесь, на земле. Я думаю, что Бог не оставит детей, которые не достигли к тому времени сознательного возраста. Почему я так думаю? А вот описание исхода из Египта. Вот здесь как раз тот самый случай, когда кровь на косяках, которую помазали родители, действует в жизни детей. Причем это дети, которые пока еще не смогли сделать выбор. У них не было такой возможности. Если бы ребенок в той ситуации сказал: «Знаете, мама и папа, я уже достаточно взрослый. Меня все это не интересует». И вот он выходит из дома. Он конкретно проявляет непослушание. Ну, во-первых, это уже явно ребенок более взрослого возраста, потому что здесь было все серьезно и очень серьезно. И во-вторых, в таком случае этот человек уже сделал выбор. Но я уверен, что Божья милость покрывает ситуацию, когда у ребенка по возрасту или по развитию нет возможности сделать выбор. Поэтому не стоит переживать о том, что будет, если вы отправитесь в небеса, если вы будете взяты, восхищены Богом, а дети останутся здесь. Я думаю, что такой вариант исключен. Еще один момент. Обратите внимание на то, что в этот самый важный день, или, скажем точнее, в эту самую важную ночь, перед Богом собирается вся семья. Мы с вами в современной церкви сегодня очень раздроблены и при этом заорганизованы. Два эти понятия на самом деле великолепно друг с другом сочетаются. Ну, например, у нас есть множество разных служений для детей младшего возраста, среднего возраста, старшего возраста, для подростков, для студентов, для молодых профессионалов, для не очень молодых профессионалов и даже служения вроде «Золотые годы» или «Серебряные купола». Чего только у нас нет. Теперь представьте себе, что в тот день все разбежались по своим служениям, кому куда положено. Нет-нет, в тот день или в ту ночь семьи были вместе. И мне кажется, что современная церковь слишком мало делает для того, чтобы семьи были вместе. Мы раздроблены. И это на самом деле очень-очень плохо. Страдают от этого все. Ну, с другой стороны, есть и позитивные, положительные примеры. Мне доводилось бывать в церквях, где пасторы, служители совершенно конкретно говорили о том, что семьи должны сидеть вместе. И поощрялось вот такое семейное общение, семейное время. Но вот именно потому, что в семейном единстве проявляется Божий замысел. Вернемся назад к тексту. 7 стих. «И пусть возьмут от крови его», мы говорили с вами про кровь, «помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». Я должен признаться, я не совсем понимаю, это мягко говоря, не совсем понимаю, как это работает. Но я знаю, что Бог так сказал. Он увидит эту кровь Агнца на косяках, и он пройдет мимо. Я не понимаю всю богословскую глубину крестной смерти Иисуса Христа. Иногда люди начинают говорить, используя обычные мирские аналогии. Например, обращают внимание на то, что по Писанию мы омыты кровью Иисуса. Я слышал проповедника, который указывал на то, что ну ведь кровью невозможно, например, отстирать одежду. Кровь не отстирывает, не омывает, не убеляет. По-мирски, по-человечески он прав. Но здесь происходит нечто сверхчеловеческое, нечто Божие. Я не понимаю всю механику этого процесса, но по вере я его принимаю. 8 стих. «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне». И часто обращают внимание комментаторы на то, что огонь обычно в Библии символизирует суд. Суд над грехом. Суд над грешным человеком. И вот этот суд на себя берет Иисус Христос. Он садится на скамью подсудимых, и он приговорен за нас. Огонь как символ суда. с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Здесь тоже есть замечательный символизм. В современных церквях многое пытаются подсластить, представить так, чтобы было красиво, интересно, весело, увлекательно. Но понимаете, какая штука? Покаяние всегда несет в себе элемент горечи. Никуда от этого не деться. Прежде чем мы придем к миру с Богом, прежде чем мы получим прощение, прежде чем произойдут все эти замечательные события, мы проходим через горечь. Еще один момент, который здесь есть. Израильтяне должны были быть готовыми отправиться дальше, отправиться к путешествию. Они вкушают этого агнца и делают это быстро, потому что перед ними еще большой путь. Потому что, в конце концов, это только начало пути. Еще предстоит выйти из Египта. Но надо торопиться. Принимать Христа порою действительно бывает горько. Но надо торопиться. Потому что то, что нас ожидает, куда выше и куда больше, чем все, что мы с вами видели до сих пор. И идея выхода. Израильтяне должны были выйти из Египта. Они должны были оставить все. И, как я уже сказал, оставить быстро. Когда мы уверуем, когда мы становимся христианами, у нас тоже есть вещи, которые нужно оставить. Я знаю одного христианина, который до того, как уверовал, он был хозяином виноводочного магазина. Вот, собственно говоря, был его бизнес, была его торговля. Когда он уверовал, он буквально через неделю прибежал в церковь и говорит, все, избавился от своего бизнеса. Его спрашивают, что ты с ним сделал? Он говорит, продал. На него стали наезжать. Значит, ну ты, значит, эту свою головную боль, я свой грех кому-то другому передал. Он говорит, знаете, я буду молиться, чтобы Господь работал в его жизни. И только Бог его может изменить. Меня он уже изменил. Я благодарен Богу за то, что вот это со мной произошло. Не все его тогда поняли. Некоторым казалось, что он должен был закрыть бизнес и все. Не продавать его. Но таково было его решение. Главное, что он решил избавиться от всего того, что было у него раньше. И последнее, 12 стих. «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской, от человека до скота». Помните, мы с вами читали про битву богов? Помните, мы читали о том, что первенцы считались принадлежащими богам египетским? И вот концовка этого стиха. И над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. Вот это великий суд. Это великое завершение битвы. А для Израиля это начало нового и непростого пути. Про свадьбу порой говорят. И стали жить-поживать и добра наживать. Да, свадьба, как и покаяние, это важный шаг. Но это не завершение, а начало чего-то нового и великого. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Давайте почитаем письма, потому что писем сегодня много. Спасибо вам, друзья. Спасибо большое за ваши отклики. Не знаю, успеем ли на все ответить. Владимир пишет: «Агнца вкушает каждый». Прозвучала такая фраза. «А как быть с грудным ребенком?» Спасибо. Обратите, пожалуйста, внимание, Владимир, на две вещи. Во-первых, на то, что спасение здесь было по семьям. То есть вот агнца вкушала вся семья. Соответственно, да, конечно, грудной ребенок не может вкушать агнца, но я считаю, я не одинок в этом. И, скажем, естественно, доктор Маги, по материалам которого эти программы делаются, он стоял на той же позиции. И эта позиция была, по-моему, она уже даже была озвучена в этом цикле передач. Если нет, то еще обязательно будет озвучена. Нужно не забывать и о Божьей милости, и о Божьей благодати. У маленького ребенка, у грудного ребенка еще не было шанса услышать весть о спасении и ответить, сказать «да» или сказать «нет». Поэтому, уповая на Божию милость, уповая на Божий характер, мы все-таки верим, что этот агнец, которого вкушала вся семья, действие его распространялось и на младенца. Более того, ведь погибнуть должны были именно первенцы. Соответственно, независимо от того, какого они возраста были, и если этот первенец младенец, ну вот только родился ребенок, естественно, если эта семья вкушала агнца, он оставался в живых. Но еще один момент. Ведь когда израильтяне выходили из Египта, они же не оставляли там младенцев. Тут как раз та ситуация, когда вера отцов на детях отражалась. При этом в Новом Завете Иисус каждого из нас ставит перед выбором. Хотя есть этот большой вопрос вот по поводу возраста ответственности или возраста осознания, когда он наступает. Я не буду сейчас в это углубляться, есть у меня мнение по этому поводу, но есть также и другие письма, которые тоже хотелось бы сегодня прочитать. Алла пишет: «Думаю, часто мы не знаем, что проходим именно переломный порог, но приходят ситуации, в которых ощущаем свое бессилие, так как они просто не подвластны нам. Вот здесь особенно должна проявиться вера, живая вера в Господа и надежда на Господа пастыря, который заботится о нас и знает решение этого неразрешимого для нас вопроса. И Господь выводит, ему слава за это». Ну, смотрите, в Египте у израильтян так и было. Вопрос выхода из Египта был, как вы говорите, Алла, вопросом неразрешимым. И вот то, что я вас спрашивал по поводу сложной ситуации, неразрешимой ситуации, да, одна из важных вещей, одна из важных составляющих — это понимание того, что ситуация может быть неразрешима для нас. Для Бога она разрешима. Более того, у Бога она уже разрешена. Бог уже нас через нее готов провести. Наша задача только понять его намерение, его руку и действительно, как вы пишете, довериться ему. Еще одно неподписанное сообщение. Принимать решение или прыжок веры очень сложно. Я прервусь сразу. Я напомню, что это передача по материалам доктора Маги. Мы рассуждали уже о понятии прыжок веры. Прыжок веры, он обычно в пустоту или в неизвестность. Но Бог дает нам свет. Понятие «прыжок веры» появилось в философии XIX века. Автор его — датский философ Сорен Кьеркегаард. Далеко не все христиане принимают это понятие «прыжок веры». Прыжок в пустоту и в неизвестность. Но мы знаем, что Иисус о себе говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Так что же, это прыжок в неизвестность или в темноту, или это следование свету мира и движение по пути Христа? Много еще непрочитанных писем. Вот это письмо не подписано, мы также не дочитали. Давайте в следующий раз как раз и начнем с ваших писем, с вашей почты, потому что есть еще о чем поговорить. Хороших вам благословенных выходных. Ян Лутошинский, Олег Шевкун. Передача «По страницам Библии». Да хранит каждого из нас Бог.
«По страницам Библии». Продолжение следует.